Ранее деньгами, накопленными на втором пенсионном уровне, оперировали преимущественно банки. Со временем появились новые игроки, независимые управляющие, предлагающие более выгодные условия. Как их много, этих независимых игроков?
Ну, в моменте в Латвии всего два таких независимых игрока. Я бы немножко уточнил, все время, ну, практически на протяжении последних, ну, порядка 10 лет уже был один независимый управляющий. Я его представляю, ИНВЛ. И, по сути, с точки зрения самого вот этого вот пенсионного продукта или тех услуг, которые предоставлялись на рынке, различий между тем, что предоставляли банки, и тем, что предоставлял, ну, на тот момент единственный независимый пенсионный управляющий, не было. И если обратили внимание, в начале года, ну, весной появился еще один игрок на рынке, который зашел очень громко и, так я бы сказал, такими популистическими лозунгами.
Да, ну, давайте назовем его.
Ну, что-то, я вот, коллега, может быть, индекса, да. И, кстати, я вообще-то пришел сюда с такой информацией, что представитель этой компании тоже будет здесь. И немножко расстроен, что не пришли. Потому что было бы очень хорошо за таким круглым, открытым столом в прямом эфире обсудить те заявления, которые эта компания делает. И, ну, в моем понимании, оно не до конца корректно, эти заявления. Так, да, и сейчас мы, как управляющая компания, которая имеет уже практически 20-летний опыт на рынке, мы, видя, что появилось предложение, и проведя исследование социологическое в интернете на тему накоплений для, скажем, для миллениалс,
поколение
2000-х. Да, поколение, мы поняли, что есть определенный спрос и необходимость в другом способе, может быть, или в другой форме управления пенсионными деньгами, так называемые индексные фонды, и вышли тоже с предложением на рынок с таким как бы продуктом. Но я бы здесь уточнил, что нельзя сравнивать классические, скажем так, или, да, классические продукты пенсионные, которые были на рынке до этого года, с тем, с чем пришла эта новая компания и с чем мы вышли тоже на рынок. Поэтому с точки зрения и себестоимости этого продукта, и с точки зрения технологии управления этими деньгами, это разные продукты. И здесь, может быть, я сделаю такое сравнение, чтобы слушателям было понятно, как поступила вот компания, да, которая громко об этом заявила. Они обошли латвийские, даже не латвийские, в Старой Риге, хорошие рестораны, посмотрели, сколько стоит средний чек за обед, поняли, что, ну, там, предположим, 20 евро стоит пообедать в старом городе в хорошем ресторане, и обвинили все рестораны в том, что они наживаются на людях, потому что кормят очень дорого, открыли гамбургерную, да, то есть фастфуд, и заявили, что будут за гамбургер брать 20, не 20 евро, а половину стоимости этого обеда в хорошем ресторане, 10 евро. Но мы, как управляющая компания, которая на рынке уже 20 лет, и действительно у нас такая очень серьезная команда профессионалов, мы понимаем, что гамбургер не стоит 10
евро. Это вы образно говорите про гамбургер?
Я образно говорю, конечно. И поэтому, ну, всем же очевидно, что, ну, сколько там, ну, 3 евро стоит гамбургер, да? Это уже со всей стоимостью самого продукта, да, там, с наценкой, с расходами на продажу. Так поэтому мы посмотрели на все это и поняли, что мы должны сделать качественный продукт за нормальные деньги. Мы рассчитали нормальную себестоимость этого продукта, добавили справедливую норму прибыли, да, и наше предложение, оно, ну, можно, ну, уже, если переходим опять на гамбургеры, да, ну вот в районе 3 евро и получается, то есть значительно дешевле, чем то предложение, с которым пришел новый игрок.
То есть появление второго игрока на рынке независимых управляющих пенсионным капиталом подстегнуло, ну, монополиста на тот момент разработать новый продукт.
Да, ну, то есть даже возмутила та ценовая политика, с которой они пришли, и мы поэтому...
То есть там был демпинг открытый?
Нет, там было...
Не только демпинг, но там были много вещей, которые не совсем верны, например, ну, по тому, сколько, какая была стоимость до этого, до сих пор. Я бы хотела тут уточнить, что вот это, как бы, понижение цен, не пришло просто в этой весной, но уже год назад, когда уже начинались дискуссии, потому что в этом моменте в Латвии накопления на втором уровне уже достигли 3 миллиарда. Это та сумма, при которой уже в других странах центральноевропейских, например, Хорватии тоже, они уже начинали в то время смотреть, как понижать цены. То есть цены унижаются вместе с
Давайте
приростом...
Давайте сразу поясним, о каких ценах мы говорим, о каких расходах мы говорим.
Расходы, которые оплачиваются управляющими, да, о управлении фондов.
То есть те самые комиссионные,
то есть, да,
которые,
то самые,
как утверждает индекс, да. Жители Латвии платят самые высокие пенсионные комиссии среди развитых стран.
Ну да, если мы сравниваем, то в Литве понижение этих комиссионных тоже вообще-то произошло в эти годы, в течение этого года тоже. То есть это происходит соответственно приросту этих активов, которые сейчас в Латвии 3 миллиарда, конечно, это большая сумма. И вот и мы пришли к тому времени, когда вот, соответственно, и понижаются комиссионные. То есть сейчас уже есть определенные изменения в законодательстве, которые вступят в силу следующего года, и определенно понижит комиссию всех фондов, и тоже тех фондов, которые уже работают в течение 20 лет.
До какого уровня?
Так... Это зависит от того, какая накопительная, какая сумма активов у компании. До 300 миллионов это будет 0,6%, и выше, если активы выше, побольше, тогда 0,6%, и есть переходный год.
То есть процент комиссии будет зависеть от объема активов компании?
Да. Ну, конечно, тут в силу вступит конкуренция, как мы уже только что слышали, что, ну, это еще не предел, потому что если я бы хотела еще добавить, что если вот смотреть по хотя бы на Эстонию, да, и как бы опыт наших соседов, то у них тоже появился вот такой фонд первый, а потом следующие фонды, которые уже появились на рынке, уже были еще дешевле. И цена еще поменьше, так
то
что
есть, чем больше независимых управляющих,
конечно, конкуренция
лучше,
тут будет влиять на цену, да, но конечно, ну, сейчас объявление от этого первого, как бы, первой компании, которая вот объявила об таких фондах, что они самые дешевые, по-моему, неуместно, потому что, ну, если мы смотрим даже на прибалтийские страны, то опыт разные, и вот и следующий игрок
появился.
Вот такая
цифра приводится тем самым независимым игроком, что в 2016 году, в прошлом, мы заплатили в качестве комиссионных второго пенсионного уровня 40 миллионов евро.
И для клиентов как бы заработали 400 миллионов. Ну, это
я бы еще уточнил, что все-таки не 40 миллионов. Ребята округлили где-то на 4 миллиона наверх, да, что тоже, наверное, для профессионалов, которые рассчитывают на то, чтобы им люди доверили деньги, да, ну, такие округления, мне кажется, они неуместны, да. То есть речь идет о 36 миллионах. И, как я еще раз, может быть, уточню, это, во-первых, разные продукты, да, то есть есть пассивно управляемые фонды, да, есть активно управляемые фонды. До сих пор в Латвии все пенсионные, ну, там, фонды, планы, мы не будем уточнять, они управлялись активно, то есть управляющие искали способы заработать больше. то, с чем пришел новый игрок, и что мы сейчас предлагаем, да, это пассивно управляемый фонд. То есть единственная наша, ну, скажем так, задача и роль – выбрать правильную корзину, которая корзину, скажем так, инструментов, да, или индексов, которая покрывает ту стратегию репликации, скажем так, изменений стоимости на рынке, на глобальном финансовом рынке, и просто переправлять, скажем так, инвестировать те средства пенсионные, которые к нам приходят, которые нам доверяют. Да? То есть мы не, совершенно не влияем на ту структуру вот этого корзины, да? То есть мы не пытаемся, мы ведем себя пассивно. Да? Мы эти деньги, скажем так, вложили в рынок, и уже, как сказать, ну, если повезет, пока везло, да, то рынки нас сделают богаче. Но мы не состязаемся с рынками, мы просто реплицируем рынки. И в этом и заключается разница между этими продуктами, и сравнение их тоже, ну, я считаю, что не очень корректное.
Потому что там надо смотреть не только на прибыльность, но еще что делается во время кризисов. Потому что вот я делала как бы симуляцию, как бы работали в течение последних 10-15 лет вот такие бы индекс-фонды, если бы они были в Латвии, и как работали те пенсионные фонды, которые вот есть до сих пор на рынке на втором уровне. И то, что мне получилось, что ну, там колебания на индекс-фонде были бы намного больше.
И минус был бы больше.
Тоже больше, да, то, что, ну, это надо смотреть на клиента, на того, понимает ли человек, где он вложит эти деньги и какой риск он берет, потому что вот пассивное, как бы, или это активное управление дает то, что, может быть, и нету таких всегда больших пиков на плюсы прибыли, но нету и таких больших минусов. То есть больше балансированная прибыльность. И еще один миф, который вот новый игрок принес на рынке, то, что вот до сих пор все управляющие работали под инфляцией. Я совсем не согласна с тем, потому что я взяла данные.
Средняя доходность ниже инфляции.
Ниже инфляции. Я совсем не... Если брать заработную плату, если брать в каждом году, сколько поступило на второй уровень и какая инфляция, то по моим расчетам все активные фонды перевесили эту инфляцию. Да, если брать определенные консервативные фонды, то, может быть, они не перевесили эту инфляцию, но консервативным фондам это и не, ну, как сказать, это от них и не целится, это от них не спрашивается, да. Но, ну, например, у СЭБа все фонды повыше инфляции, но если, я даже смотрела все игроки на рынке, ну активные
то есть
фонды...
доходность пенсионных планов
да, все перевесили. Потому что, ну, нельзя инфляция. Считать, как средняя температура в больнице, да, ну нельзя так считать. Если брать действительно заработную плату, все сколько платится на второй уровень, какая инфляция, то я отвергаю все упреки на того, что как бы до сих пор этот второй уровень плохо работал. Нет, он работал выше, чем инфляция.
То, что вы называете пассивным управлением и консервативные пенсионные планы, это одно и то же?
Нет, это разное. Это способ управления, а консервативная политика инвестирования, так скажем. Да? То есть консервативные – это те, которые не инвестируют в рынки акций. Да? Но и теми фондами, которые консервативные, и те, которые, как бы, которые инвестируют в рынки акций, можно управлять активно либо пассивно. Да? То есть пытаясь найти в многообразии инструментов, которые находятся на рынке, на финансовом рынке, найти те, которые будут более доходными, да, либо просто покрывать весь рынок и рассчитывать на то, что рынок тебя, ну, скажем так, вынесет вперед, да, то есть рынок тебя даст заработать больше, чем другие способы. Но то, что коллега сказала по поводу волатильности, так называемой, да, колебания, так скажем, это правда. И здесь, наверное, еще одно, может быть, такое некорректное, мне кажется, заявление вот той компании, да, что этот продукт, он, ну, предназначен для тех, кому до пенсии, ну, меньше 10 лет, вернее, извините, больше 10 лет, да. Мы, несмотря на то, что объем средств, которые инвестируются в акции, он составляет только половину, мы тоже сделали так называемый бэктестинг, да, или промоделировали, как наш продукт бы вел себя в течение 10 лет. И мы тоже заметили, что если бы в нашем продукте люди бы находились, допустим, в прошлый кризис, в 2008 году, в 2007, в конце 2007, ну, в 2008 году, в 2009, то стоимость нашего продукта, она бы упала больше всех. Даже больше всех тех участников, которые на тот момент были. И наших других продуктов, которые на тот момент тоже были. Да? И поэтому мы четко заявляем, что наш продукт, этот новый INVL Index Direct, он годен только тем лицам, которые которым до пенсии не больше, вернее, не меньше 15 лет. Да? То есть, если вам до пенсии там, 10 лет, ни в коем случае вообще индексные продукты не выбирайте, ну, которые имеют инвестиции в акции. И поэтому мы определили, что этот продукт, он годен так, ну, тем миллениалс поколению, да, и чтобы понять, что им важно, мы провели небольшое такое социологическое исследование, которое показало, что больше, вернее, что половина поколения миллениалс вообще не имеют никаких накоплений, да, то есть только каждый второй накапливает. Из тех, которые накапливают, только 32%, вернее, 32% заявили о том, что их накопление составляет второй пенсионный уровень. То есть фактически они сами активно не ведут, ну, не инвестируют и не накапливают. И в то же время из тех, которые согласились или сказали, да, окей, у нас есть какие-то накопления, да, вот эта половина, которая якобы имеет накопление и ведет накопление, они заявили, что они не готовы отказаться от 50 евро в месяц, чтобы накапливать себе на безбедную пенсионную старость. Да?
О каком возрасте вы говорите сейчас?
22-37 лет. Так получается, что и в то же время только 20% заявило о том, что они видят перспективу, что, выйдя на пенсию, они смогут свой уровень жизни поддерживать на уровне, который до выхода на пенсию. Так, ну, ситуация такая, в принципе, тревожно-удручающая. Я бы, наверное, даже заявил о том, что поколению миллениалс, наверное, даже чисто технически, да, будет невозможно всем выйти на пенсию. То есть понятие пенсии, это будет такое относительное, да, какие-то социальные поступления будут со стороны социального, как бы, ну, бюджета, да, может быть, самоуправлений, но, скорее всего, придется работать, и, возможно, мы вернемся к той ситуации, которая была там, ну, там, ну, 100 лет назад, да, когда вообще понятия пенсии не было. То есть люди работали сколько могли, то есть было много детей, которые их содержали.
Опирались на детей, да.
Да. То есть, ну, здесь придется, опять-таки, беря во внимание другие исследования и демографию, другие моменты, да, что, ну, у миллениалсов пока они не могут гордиться тем, что у них по 5, по 6 детей, то им придется рассчитывать только на себя. Но все-таки выход есть в этой ситуации, и он, конечно, не 100% покроет, решит эту проблему, да, но вот так называемые вот эти вот индексные фонды, да, они все-таки, мы опять-таки моделировали доходность, у них за последние там 10-15 лет эта доходность, ну, не, незначительно, но выше, чем чем у классически управляемых фондов. Частично это за счет того, что комиссия была меньше, да, то есть...
Ну да.
Во что банки сейчас вкладывают накопление второго пенсионного уровня?
Если уточнить эту дискуссию, то, если смотреть на банки или всех управляющих вторым уровнем Латвии, то мнения различные. Некоторые верят больше в активное управление, некоторые пассивные, как мы видим. И то же самое происходит в мире, потому что есть очень много опытов и много исследований, которые утверждают то, что активное инвестирование лучше. Есть очень много опытов наоборот. Но я как статистика бы хотела сказать, что если общий рынок состоит из всех нас, то мы его и делаем. То есть в общем, в среднем все работают одинаково, но это в больших чертах. Конечно, там есть много-много источников и исследований на поводу того, как хорошо работает активное управление, как хорошо работает индекс-фонды. Но я думаю, что одна вещь, которую следует запомнить всем, это то, что там есть большие риски в этих инвестициях.
Колебания
большие. Да? И это может влиять. Если это молодой человек, то, конечно, может быть поменьше, потому что там еще долго до пенсионного возраста. Но так как сейчас, например, этот наш новый конкурент на большинстве случаев говорит про тех, у которых 30 лет возрасту, да, я бы там была довольно осторожна, потому что эти колебания могут по-разному влиять. Но 30 лет это кажется очень долго, но это не так долго. И эти колебания, если я совсем согласна, что там надо помимо 15 лет или даже дольше.
Мы так смотрим, 20-15-20 лет, да?
Да, да. Но последние 20-15 лет надо выбирать такой фонд, где поспокойнее.
Где сглаживаются эти
пики, которые прибыльность меняется на большие убытки. Это
банки
возможность.
Банки не используют индекс.
Банки, например, я могу говорить про СЭБ. СЭБ очень бы хотел это использовать. Мы ждем Нового года, когда мы можем использовать тот фактор, что 75% всех инвестиций можно вложить в акции, потому что мы верим, что в акциях этот инвестиционный фактор влияет позитивно, а если смотреть на облигации, то там он влияет очень негативно. То есть, если мы бы предлагали такой фонд сейчас, бы мы не предлагали самый лучший вариант, потому что эти 50% облигаций бы несли убытки, и это не был самый хороший вариант для наших клиентов. Мы делали опрос, и мы поняли, что где-то 8% наших клиентов были заинтересованы в таком продукте. Мы, конечно, такой будем делать, но только для той части клиентов, которые понимают этот риск. А другие игроки рынка, каждый по-своему. Довольно многие верят в активное управление. Я лично тоже вижу, что там есть смысл, и такие фонды тоже нужны, как мы видим по опыту и по нынешнему опыту, потому что последние 20 лет надо поменьше риска, но все-таки хорошая прибыльность.
20 лет до пенсии, да?
Да, 20 лет до пенсии, да. Но, конечно, есть и место для таких индексированных фондов тоже.
Но сейчас банки вкладывают в ценные бумаги?
Сейчас мы можем максимум 50% в акции. И, это называется активные фонды, да, консервативные фонды, там вообще нету, ноль акций, да.
То есть вы ждете увеличения процентов?
Мы ждем, например, СЭБ, мы ждем увеличения процентов, и мы видим, что определенную часть, которая небольшая, но часть наших клиентов такой продукт интересует, и мы такое будем делать, как только законодательство нам даст такую возможность.
А с чем связан повышенный риск?
Повышенный риск связан с тем, что рынки акций, как правило, колеблется или ну, больше, чем рынки с инструментами с фиксированным доходом. И это связано с тем, что фиксированным доходом, ну, это по сути, это мы одалживаем деньги, да, предприятию или государству, и государство или предприятие нам возвращает. А рынки акций, то есть если мы инвестируем в акции, то мы вкладываем свои деньги в этот бизнес, да, и тут кроме кредитного риска еще возникает там бизнес-риск или риск, связанный с деятельностью компании.
Рекламируя свой продукт, индекс заявил, что вкладчик становится акционером того самого предприятия.
Да, мы, наше предложение, оно более, может быть, еще ну, продвинутое, да, более современное и такое дружелюбное к нашим клиентам. Мы всем клиентам, которые выберут наш новый продукт NVL Index Direct, мы им безвозмездно передаем акцию нашего предприятия. То есть они становятся акционерами.
Вашего предприятия.
Да, нашего предприятия. И они становятся нашими акционерами. И фактически, ну, они участвуют и в распределении прибыли от нашей деятельности. Они получают от нас информацию о нашей деятельности, прямую информацию без каких-то там, скажем так, ну, полностью прозрачную, скажем, информацию. И плюс еще мы, так как у нас и так уже наше предприятие котируется на бирже уже с 95 года, на бирже NASDAQ Балтийской, то мы для своих акционеров и, можно сказать, партнеров, мы регулярно предлагаем интересные эксклюзивные инвестиционные идеи и предлагаем в те, скажем так, идеи инвестиционные, которые мы сами инвестируем, инвестировать и нашим клиентам, которые являются нашими акционерами. То есть это такое как бы партнерство и сотрудничество, которое мы развиваем, и мы хотим, чтобы вместе с нашим, скажем так, бизнесом, который связан с управлением пенсионным, развивался и рынок капитала местный, да, потому что все те, кто станут нашими клиентами, получив эту акцию, они узнают, что такое, если они об этом еще не знали, они узнают, что такое Балтийская биржа, как торгуются акции на бирже. Они получат возможность через нас участвовать именно вот в развитии этого рынка, потому что мы все продукты свои у нас, если мы так посмотрим с точки зрения активности, деятельности как эмитент на бирже, то у нас сейчас в моменте 4 продукта, 4 наших, скажем так, структуры инвестиционные, они котируются на бирже. И поэтому мы всегда, когда видим, что определенный продукт, да, он годен для того, чтобы включить в списки биржи, мы это делаем. И ну, мы не раз уже получали именно от биржи такие как награды-призы именно за тот вклад, который мы вносим в развитие местного рынка капитала. И тут, раз уж начал на эту
тему...
А кому
принадлежит ваш бизнес? Кто хозяин?
У нас несколько тысяч акционеров. Контрольный пакет принадлежит литовским коллегам, партнерам, которые этот бизнес создали в 93-м году и... В принципе, очень, скажем так, открыто и, как я уже говорил, с такой высокой оценки с точки зрения общества предоставляют эти услуги на Балтийском рынке. У нас 180 тысяч.
Ваш конкурент, кто создал эту компанию, индекс, о которой мы говорим?
Ребята, которые, местные ребята, 30 человек, которые бывшие банкиры,
да, 30
разные предприниматели
там, Латвии. Но я тут хотела бы сказать, что вот уже наш конкурент новый тоже на рынке несколько месяцев, и если мы смотрим на динамику прироста их клиентов, то все-таки сталкиваемся с тем, что ну, не всем интересно это второй уровень, не все знают, большинство людей даже не знают, сколько там накопилось, что там вообще вообще творится, что это их деньги, и как с этим бороться. Я уже несколько лет уже говорю, и Сэб тоже говорит о том, что надо создать систему, которая в Литве и Эстонии уже, и в других странах, что люди, жители Латвии видят свои накопления в втором уровне больше, чем на портале Latvia.lv, где никто не ходит и не смотрит. Ну, например, в Литве и в Эстонии они видят это в своих интернет-банках. Ну, то есть они уже считают это ихними деньгами, они уже определенно знают, сколько там накопилось, у кого много, у кого мало. И, конечно,
и видят вот эту динамику,
и видят динамику
прироста или наоборот, да, падения.
Ну, я тут, может быть, немножко возражу, коллеги, да, пока у нас такой консенсус был, и мы вроде как на одной волне, да. Я думаю, что для того, чтобы привлечь, или, скажем так, повысить интерес жителей ко второму уровню, необходимо сделать одну простую вещь. Сделать возможность передавать по наследованию, ну, тоже, по наследству те средства. Да, то есть, если люди будут понимать, что он посмотрел сегодня, у него там 1000 евро,
что
да, посмотрел через 5 лет. Да, посмотрит через 5 лет, у него будет там уже, предположим, 10 тысяч, он будет по-другому относиться. Да. То есть он будет понимать, что даже, потому что люди говорят, а мне этот второй уровень вообще там до лампочки, да, потому что я его
не
в случае чего...
Нет,
в случае
это
чего
не
он идет,
деньги,
да, это не мои деньги, а вдруг я не доживу, и тут такое настроение есть у людей.
Я совсем согласна, но я думаю, что это обе вещи идут вместе, потому что и сейчас люди даже не знают, сколько там денег, и мы говорим про это наследство уже долгое время, но нету это как бы запроса от жителей Латвии тоже, что у них это тоже важно. Я думаю, если бы они видели и знали, то они бы требовали, чтобы это было возможно подать по наследству.
И кто осознанно подходит к выбору управляющего вторым пенсионным уровнем?
Именно.
Обычно и тот банк, где ты держишь средства, впервые
и банк тоже
отметился,
не знает,
что хорошо, я этому банку
и банк
доверю
тоже
управление
не знает, кто
капиталом
его клиент
второго уровня.
Именно.
Так это все ежегодно и происходит. Но, может быть, когда вот были большие падения, большие минусы, кто-то и поменял управляющего. Но вряд ли это сделал после
знаете,
того, как все стабилизировалось.
Я вам скажу, что вообще этот смена управляющих в Латвии очень популярная вещь. Порядка 15% в год
Очень большая, и это из-за того, что управляющие не знают своего клиента. По сравнению Литвы и Эстонии, мы не знаем, кто наш клиент, имя, фамилия, мы не знаем, да. И то время, вот все, чтобы удержать своих клиентов, каждый год, ну, все управляющие переспрашивают, да. И в связи с этим, конечно, человек не знает, что у него там, сколько там накопилось, его там все куда-то, ну,
зовут,
спрашивают, куда-то. И это не к добру, это не к добру всему рынку.
Я все-таки ложку дегтя, вот ваше сказанное добавлю, в мед, да. Мы, допустим, возражаем против того, чтобы банки имели возможность смотреть, ну, видеть размер накопленных пенсионных средств каждого человека, да, потому что мы видим, что некоторые банки грешат тем, что они комплектуют второй уровень с какими-то другими продуктами, да, и если, допустим, человек приходит за ипотечным кредитом, зачастую ему предлагается выбрать второй пенсионный уровень.
Это, конечно, нельзя делать.
Да, это нельзя
если
делать,
мы
но
смотрим
это
на эстонскую практику, то
да,
у них это, конечно, тоже запрещено
да,
законодательством, но в то же самое
момент,
время, да, в Эстонии, кто самый большой управляющий? Тот, у кого нету вообще никакого, ни одного филиала ЛХВ, который не банковский управляющий,
да,
самый большой.
Да, потому что... Ну,
и тоже все видят, и все видят... Нет, ну все видят, и СЭБ, и СВЭД, и ЛХВ, все видят, где их клиенты есть. То есть нормальная дискуссия с клиентом, почему выбрать один управляющий и выбрать другой.
Если дискуссия нормальная, то да, нет проблем. Да. Но как мы видим, что ну, у нас эта ситуация немножко другая, чем в Литве и в Латвии, извините, в Эстонии. И поэтому, если мы хотим действительно добиться заинтересованности, то необходимо сделать наследование и необходимо популяризировать тот нейтральный ресурс, который доступен любому пользователю интернет-банка, это Latvia.lv. И наши клиенты всегда туда заглядывают, не сталкиваются с какими-то техническими проблемами. И я думаю, что если у банка с клиентом открытые отношения, и клиент готов эту информацию банку показать, он может это сделать. То есть он может просто в присутствии банка там, зайти в интернет-банк, подключиться к Латвии ЛВ, распечатать информацию о том, где у него и сколько, и с консультантом эту беседу провести. Так поэтому мы считаем, что все-таки, беря в внимание то, что людей, что культура общения с публикой, так скажем, да, она еще немного не на том уровне, чтобы раскрывать эту информацию в любом месте, скажем так, и любому игроку. То есть мы как независимый управляющий, мы все-таки сторонник того, что эту информацию оставить уже на уровне Латвии ЛВ. Этот ресурс доступен, и люди могут посмотреть, наши клиенты смотрят.
Если вот так оставить, то и ситуация остается такая, что в Латвии только 6% знают, сколько им накопилось на втором уровне, пока, по крайней мере, в Литве и в Эстонии половина знает, или больше 70%.
Да, но в Литве, допустим, банки не могут привлекать клиентов.
Посмотрим на Эстонию. Очень хороший пример, да. 70% все знает, и всему как бы следят за накоплениями, и ЛХВ, который не банковский игрок, самый большой игрок на втором уровне, да. Но если вот постепенно идти на такую систему, я знаю, что там есть долгий путь, который делать, но если бы даже разрешать людям самим выбирать, где они могут увидеть это, если они сами вот заявление подаст, что они хотят тоже видеть не только в Латвии, но например, на интернет-банке, да, я не вижу ничего плохого там, потому что Латвия, ЛВ, там очень много чего, там очень трудно найти эту информацию.
Там очень легко все найти, потому что есть
прямые линки на эту информацию. А если я открываю интернет-банк, где я почти что ежедневно захожу, если там я вижу свой второй уровень, то я уже считаю все-таки это своими деньгами и забочусь о них.
Да,
а какая часть будущих пенсионеров не имеет накоплений на втором пенсионном уровне?
Ну, таких практически нет, потому что все-таки практически с любого социального взноса 6% переходит на второй уровень.
Ну, те, которые родились перед 73-м годом, они могли
когда
поступать...
Когда бы это было добровольно?
Нет, 71-го года, по-моему, было, если я...
Да, 71-го
года рождения, да, там добровольно. Но сейчас я тоже работаю в страховой компании, у нас есть такой продукт, как пожизненное страхование пенсии, и где вот эта накопленная сумма второго уровня уже приходит как выплата. И то, что мы видим, что довольно большой процент все-таки тех, которые сейчас именно уходят на пенсию, не выбрали этот второй уровень. Но чем моложе люди, тем больше, чем моложе жители Латвии, тем больше они поступили все-таки в этот второй уровень.
Но автоматически?
Не автоматически, но те, которые родились
после 71-го года, да. Все автоматически, да. С 56-го года по 71-й по выбору. Все равно абсолютное большинство выбрало, да, потому что мы видим, что сейчас в системе 1 200 000.
Они экспоненциально растут. То есть чем дольше мы идем, тем можем говорить уже, что 90% тех, которые могли выбрать или могли не выбрать, они все-таки выбрали. Угу. То есть таких, которые не участвуют в втором уровне, очень становится меньше и меньше.
Тогда с чем связано было ваше исследование вот этого поколения, которое не думает о накоплениях? Если мы говорим о втором пенсионном уровне, не о третьем.
Это было связано с тем, что... Беря внимание, что это поколение миллениалс не делает никаких накоплений других, то для них очень важно, именно пока они еще молоды, именно попытаться заработать больше. Mm-hmm. И рынок акций, вот эти вот индексные фонды, они позволяют заработать больше. То есть мы призываем поколение миллениалов...
Это ориентация на конкретный продукт?
На конкретные продукты, на конкретный... на объем риска, который они могут брать на себя, да. И наши другие продукты, которые у нас есть, не буду называть, не буду рекламировать, они как раз-таки созданы, опять-таки, исходя из философии, философии жизненного цикла инвестора. И у нас в каждом продукте есть еще индекс, да, который показывает, ну там цифра 16, 47, 58, которая показывает то, до какого возраста человеку этим продуктом, ну так скажем, надо пользоваться. Сколько времени ему надо держать свои пенсионные копления в конкретном продукте. И мы управляем этими средствами, именно исходя из того, что мы понимаем, что возраст нашего инвестора, ну, в рамках вот этого, скажем так, этого диапазона. И мы как раз-таки стараемся обеспечить то, что именно для молодых людей мы берем немножко побольше риска, но и зарабатываем больше. И то, что коллега сказала, эти способы есть там пассивные или активные, да, но результат их незначительно отличается.
Нам уже звонят радиослушатели. Давайте дадим им возможность высказаться, тем более, что я обещала, что будет прямая телефонная линия. Мы вас слушаем, вы в прямом эфире, говорите.
Ну вот у меня такой вопрос. А какие гарантии, допустим, здесь? У нас же случаи были, вот у меня в Балтии я потерял 50 тысяч латов, потом в советское время потерял. Ну, а и сейчас, смотришь, там вкладчики обанкротились, там пенсионных обманули ребят.
Я, может быть, какие гарантии? Я вам скажу так, что гарантии, ну, с точки зрения риска потери пенсионных накоплений второго или третьего уровня, я бы сравнил с риском того, что Луна сойдет с орбиты, да, и врежется в Землю. Теоретически это возможно, но думаю, что мы с этим не столкнемся никогда.
Ну и практически можем смотреть на кризис, который мы уже прожили. Но там и видно, какие колебания были и как это все прошло. То есть, ну, прибыльность все равно сейчас мы видим, что больше, чем инфляция, и все позитивно на исходе, потому что, ну, конечно, кризисы бывают, и бывают минусы, но так, что потерять все.
Ну, здесь, наверное, речь шла, вопрос был по поводу банк Балтии, там, да, и так далее.
Чтобы вообще потерять деньги,
если бы банк Балтии существовал, или, скажем так, второй и третий пенсионный уровень существовал у Рина банка Балтии, при нынешней системе эти средства бы не потерялись. То есть это были бы единственные, наверное, возможно, деньги, которые сохранились бы. Да? Я могу там очень технически все это объяснить, но такая специфическая тема.
Следующий звонок. Мы вас слушаем. Говорите.
Вот уже по голосу ясно. Вы в этой тайне, вы так замазались. Даже по голосу можно узнать, что вы обслуживаете в шее вот этих криминальных, коррупционных. Понимаете, уже чувствуется по вашим тайнам. Да. Спасибо вам за откровение.
Не доверяет вам народ?
Ну да, как сказать, это не очень легко объяснить очень, ну, такие финансовые вещи. Вот до сих пор было уже трудно понять, вот консервативный фонд, активный фонд, чем они отличаются. Сейчас еще вот индекс.
Пассивное
активное. Что,
да,
же, что же человеку выбрать, да, и как же ему самому быть. И я думаю, тут очень важно, что есть кто-то, какой-то финансовый консультант, был бы это в банке или частный, который бы объяснил человеку, как ему быть с него деньгами. Потому что этот, как бы, предложение становится больше и больше, и чем больше, тем труднее выбрать. Когда были только два фонда, то довольно легко выбрать, да, активный, пассивный или как-то так. А сейчас есть этот, как бы, универс фондов такой большой, но надо финансовую консультацию. Я считаю, что вот это тоже такое место, где нам всем вместе надо работать, чтобы мы могли бы
быть
такой
финансово грамотными. Да, нужно повышать свою финансовую грамотность каждому.
Добавить,
да. Я, может быть, добавлю, есть очень хороший независимый ресурс Monopensia.lv в интернете, где про пенсионную систему, мне кажется, достаточно доступно и просто, ну, скажем, объяснение есть. И там даже в виде таких анимированных мультфильмов, да, вся эта система показана, и я думаю, что тем, кто, ну, совсем как бы считает, что он, ну, ничего не понимает, первый адрес — это Monopensia.lv, посмотреть, почитать, что там написано, ознакомиться, и тогда, ну, наверное, да, было бы правильно поговорить с тем лицом, кому он доверяет.
Я хотела бы добавить еще, что если бы люди видели, человек видел бы в своем интернет-сайте свое накопление, тоже бы многое было бы яснее. Где-то,
ну, он видит на Latvia.lv, я думаю, что...
Да, но он очень, я думаю, что там есть проблемы. И если даже это останется на Latvia.lv, там надо довольно много работы приложить, чтобы люди поняли, что там написано.
Ну, последний звонок примем, говорите.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что-то конкретно. Вы можете что-то сказать? Вот у меня жена, у жены уже больше 10 лет, добровольно принудительно на премии работает, продавцом. Выщипывает на второй фонд. И никаких она не может получить известий. Сколько же у нее денег что-то конкретно на счету? А как это можно узнать?
Ну вот.
Заходите на ресурс Latvia.lv. Находите там информацию.
Если находите, да.
Хорошо, скажу проще. Заходите на www.index.lv, это наш сайт, раз так. Да. У нас там есть линк, там есть информация на русском, на латышском языке. Вам надо кликнуть на эту иконку. Вас перенаправят в конкретное место на сайте Latvia.lv. Сможете аутентифицироваться или как зайти через любой интернет-банк, который предоставляется, и эту информацию получить. Если у вас будут вопросы, у нас есть контакты, звоните, мы вам
Большое
расскажем.
Спасибо за этот вопрос, потому что он вот и показывает эту систему, где, ну, так трудно найти эту информацию.
Ну, у нас на сайте очень легко.
Ну, давайте еще один звонок примем. Очень коротко, мы готовы вас выслушать.
Добрый день. Я тоже скажу так. Банкам этим никаким уровнем я не верю. Мне надули на 80 евро. И теперь я им не доверяю. Спасибо.
Ну, вы еще немного потеряли.
Да, ну, что сказать, там, каждая ситуация, каждый случай, но если опять вернуться к второму, третьему уровню, то повторяю то, что коллега сказал, что, ну, в этой системе, то есть потерять совсем все так, как было, ну, это уже больше невозможно.
Да, и я, наверное, скажу, что с одной стороны, ну, я не банк, поэтому, может быть, скажу, с одной стороны, мы можем там доверять, не доверять банкам, но нам надо понимать, что банк – это фактически, ну, или банки, да, это фактически, ну, вот, это артерии нашей каких-то экономической активности, да, это артерии экономики, и, скажем так, закидывать банки камнями и им полностью не доверять, ну, это, ну, мне кажется, что неправильно, тем более, что у нас на рынке есть очень много, ну, достаточное количество действительно таких сильных игроков международного уровня, да, которые, ну, предоставляют действительно качественные услуги. Поэтому не бойтесь банков, не пугайтесь банков, да, используйте их услуги, тем более, что без них жить невозможно.